Глава 1. История древнего мира не знает переворота более глубокого и всезахватывающего, нежели тот, который пережила Италия за последние 2,5 века до Рождества Христова, со времени Второй Пунической войны. Под двойным давлением бесчисленных войн, подолгу отрывавших крестьянина от сохи и вновь введенного орудия производства, раба, требовавшего в силу своей непроизводительности, крупной системы хозяйства, мелкая собственность стала разлагаться и исчезать, уступая место широкому плантационному землевладению, неслыханному по своим размерам, вплоть до наших дней.
Итало-римское население, дотоле однородное, расслоилось в силу этого на 2 класса – неимущих пролетариев и богатых латифундистов. И прежние государственно-правовые понятия и отношения подверглись коренному изменению.
В то время как для одних, ничтожной горсти в 2-3 тысячи человек, государство фактически превратилось в их частную собственность, для других, составлявших подавляющее большинство, оно потеряло свой прежний реальный смысл и значение. Лишившись своего надела, они тем самым лишились и того своего пая в национальном имуществе, именуемым «республикою», «республика» так буквально и означает «общее имущество», которым определялись их гражданские права как в объекте, так и в содержании.
Что в самом деле в том, что он, пролетарий, имеет возможность участвовать в государственном правлении, выборе и контроле должностных лиц, в утверждении бюджета, в проведении законов, в объявлении и заключении войны и так далее, когда все, что он не сделает, пойдет на чужое дело, до него ни одной стороной не касающееся. Ведь для того, чтобы править, нужно иметь над чем править, а этого как раз у него нет, так как все отошло к другим, сделалось их собственностью.
Слова «сивис романус» — римский гражданин, которыми он некогда так гордился, стали для него пустым, ничего не значащим звуком. И поскольку это касается его, республиканский строй, придя в противоречие со своими основными принципами равенства интересов и прав, мог бы вовсе перестать существовать. Вопрос лишь в том, каким образом он перестанет существовать, и на это борьба предыдущих поколений дала свой ответ.
С того момента, как разорившийся крестьянин, забросив землю, стал стекаться в столицу, наполняя воздух жалобами и стонами, начали раздаваться голоса о грядущей гибели италийского населения и о необходимости предотвратить катастрофу восстановлением мелкой собственности путем передела общественных земель и ограничения хищнических богатых сословий. На сцену явились братья Гракхи и другие, требовавшие экономических реформ в этом смысле, но их попытки оканчивались ничем, а сбиваясь об оппозицию правящих классов.
Началась упорная борьба, стоившая многим благородным личностям их свободы и жизни, пока демократическая партия, выдвигавшая их, не убедилась, что всякие попытки на реформы при существующем политическом порядке заранее осуждены на неудачу. Государственная машина находилась в руках латифундистов, а те отлично знали, как ею управлять в своих интересах. Необходимо было эту машину переделать или вырвать, и вот на знамени демократов появляется новый лозунг – «диктатура».
Борьба сразу переходит с чисто экономической на политическую почву, и все надежды и стремления реформаторов сосредотачиваются на захвате власти и учреждений единоличного правления в интересах пролетариата. Опять целый ряд лиц, как Марий, Серторий и Кателина, погибает в своем бессилии надломить сложившуюся веками государственную организацию, пока выпавшее из их рук знамя не было поднято Цезарем и водружено над обломками разбитой республики. Гай Юлий Цезарь родился 12 июля 100-го, а по Момзену 102-го года до Рождества Христова и принадлежал к знаменитому римскому роду Юлиев, потомков Юла или Аскания, основателя Альба Лонги.
Как заверяет и Вергилий, Юл был сыном Энея, а потому внук Анхиза и Венеры. Цезарь, следовательно, имел право возводить свою генеалогию к самим богам, что в торжественные случаи он не раз и делал. В своей надгробной речи над теткой Юлией он с гордостью указывает на ее происхождение. В битвах при Фарсале и Мунде он делает лозунгом словосочетание «Венера-родительница», а на монетах Илеона, легендарного обиталища его предков, он приказывает чеканить рядом портреты свои и Инея.
Подобно большинству других римских родов, Юлии состояли из двух ветвей – патрицианской и плебейской, и Цезарь принадлежал к первой из них, получившей около III века до Рождества Христова прозвище «Цезарь». Что означало последнее, в точности неизвестно. Одни полагают, что оно взято от слова «кайсериус» — «косматый», каким мог уродиться один из родоначальников, а другие — от «каесус» — «сечение», посредством которого один из Юлиев был будто бы извлечен из утробы матери. Первое предположение, вероятно, ближе к истине, хотя и поныне в акушерской хирургии существует операция, именуемая «кесаревым сечением».
Отец нашего героя, носивший то же имя, был одно время претором, а мать Аврелия сама принадлежала к именитой фамилии Котт, насчитывавшей много курульных магистратов и ученых-юристов. О личностях их нам, к сожалению, мало известно. Отец умер внезапно, когда сыну было около 16 лет, а мать, хотя и прожила гораздо дольше, появляется на сцене всего дважды, когда Цезарь отправлялся на выборы в верховные жрецы и когда в его доме был найден Клодий.
Мы знаем лишь, что сын до конца своих дней сохранил о ней самую светлую память, как о женщине, умной, нежной и заботливой, все свои силы посвятившей его воспитанию. В чем это последнее состояло, мы опять-таки не знаем. Отданный на руки ученому Галлу, но натурализованному римлянину, Марку Антонию Гнифону, Цезарь мог обучиться у него лишь языкам и литературе, отечественной и греческой, и приобрести хорошие манеры, но изучал ли он что-нибудь действительно серьезное, математику, историю, право, философию, нам осталось неизвестным.
Несомненно, однако, что в отличие от многих других его круга, Цезарь получил чисто римское образование, без примесей иностранных элементов. Родившись римлянином, он всю жизнь оставался таким, несмотря на господствовавшие тогда эллинские моды и веяния. В 87 году до нашей эры, когда ему было всего 13 лет, он был избран в жрецы Юпитера, Фламин Диалис. Это был один из главных постов в тогдашней духовной иерархии, и странный факт занятия его мальчиком объясняется тем, что Марий, располагавший тогда судьбами Рима, был женат на сестре отца Цезаря, Юлии.
Это был редкий случай царившего в то время непотизма, напоминающий во многом подобные же факты из истории средних веков, когда папская тиара оставалась отроком. Естественно, что уже с той поры Цезарь делается приверженцем Мария и начинает обнаруживать демократические симпатии. Он продолжает питать их даже по смерти своего патрона и в 83 году до нашей эры расходится с невестою из богатой всаднической семьи с тем, чтобы жениться на Корнелии, дочери демократического вождя Цинны.
Когда же вскоре затем вернулся с Дальнего Востока Сулла и повел ультра-аристократическую реакцию, Цезарь, один из немногих, продолжал свою деятельность и знакомство, не скрывая своих убеждений и смеясь над проскрипциями.